Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе светлого вечера, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел наш сегодняшний разговор с места в карьер начать с темы, поднятой в одном из самых свежих выпусков программы «Парсуна» со священником Сергием Кривовичевым, который одновременно еще и ученый. И не просто ученый, а руководитель Института Российской Академии Наук, доктор, если не ошибаюсь, геологических наук, ученый признанный в России и в мире, который не просто в свободное от священства время занимается, что называется, наукой, для которого наука – это полноценная работа, такая же полноценная, как и служение церкви. Вот недавно эта программа вышла, записывалась она, надо полагать, давно, но вот, может быть, какими-то воспоминаниями об этой беседе, об ощущениях от встречи с этим человеком вы поделитесь?
Да, поделюсь удовольствием. Конечно, наверное, не в последнюю очередь, это такое интеллектуальное удовольствие, интеллектуальное удовлетворение от беседы, которая у меня осталась, поскольку, хотя вот за 5 лет в студии «Парсуны» побывало много разных людей, в том числе и ученых, ученых серьезных, но вот академик, насколько я помню, впервые у нас был в гостях, членкоры бывали, а вот академик впервые. И, безусловно, при этом вот человек, знаете как, не каждый ученый философ, да, то есть не каждый ученый занимается еще такой вот рефлексией по поводу, собственно, научной деятельности, любой другой, да, может быть прекрасным ученым, но, в общем, не всегда, так сказать, качественно способным поддержать, например, беседу о философии, науке и так далее. Вот эта вот рефлексирующая составляющая, она совершенно не является обязательной для ученого, занимающегося своей узкой специальностью. Вот. И, ну, это если особенно вот дифференцировать философию и науку вот в строгом смысле слова. И вот отец Сергий, конечно, безусловно, он не просто рефлексирует, он облекает это вот и в научные формы. У него книга выходила по поводу взаимоотношений науки и религии. Поэтому, конечно, я с огромным интересом с ним эти темы обсуждал. Вот. И многое, конечно, почерпнул. Сейчас действительно деталей каких-то не вспомню, но это, вот, знаете, как часто говорят наши с вами коллеги-ведущие, я свои программы не пересматриваю, не переслушиваю, но здесь тот самый случай, когда точно это планирую делать просто из-за тех ответов, которые гость давал на вопросы.
Вот вы действительно много обсуждали, это вполне ожидаемо и необходимо, в хорошем смысле слова ожидаемо, этого ждешь от такой программы, когда в гостях священник и ученый в одном лице. Обсуждали вопросы религии и науки, взаимоотношения, и понятно, что в лице вашего гостя снимается конфликт, казалось бы, существующий конфликт между религией и наукой. Но вот продолжая эту тему, может быть, мы сейчас еще будем обращаться к тому, что говорил отец Сергий. Я когда к нашему сегодняшнему разговору готовился, программу смотрел, какие-то вещи себе там пометил, выписал. Но вот в целом вот этот антагонизм, предполагаемый между религией и наукой, как вам кажется, он сегодня вообще вот в умах сохраняется? Нет ли такого, что это уже какое-то явление вчерашних дней, и уже, что называется, давно доказано, что конфликта нет, что вот это все пережитки, не знаю, времен советского журнала «Наука и религия»?
Ну, думаю, что и да, и нет, в том смысле, что где-то сохраняется, где-то, может быть, каких-то клише и стереотипов стало ложных, стало меньше. Но поскольку это все-таки не из советского времени вышло, а вообще-то, вот так, ну, если совсем широкими мазками, как мне представляется, мы здесь должны просто посмотреть ретроспективно на историю европейской науки, а, собственно, другой науки нет. То, что мы сегодня называем наукой, это не просто феномен, возникающий в определенное время, он еще и в определенном месте возникает. Да? Как мы, может быть, даже с вами не раз вспоминали здесь, что это в наших разговорах, что наука не в китайской культуре, где при этом какие-то там научные изобретения, там тот же порох были сделаны сильно раньше, чем в Европе, не на Арабском Востоке средневековом, где были прекрасные математики. Но вот то, что мы называем современной наукой, вот обычно все-таки историки науки возводят к рубежу 16-18 веков, и это связывают там с Галилеем, с Коперником в первую очередь. Так вот, так называемый вот этот конфликт или антагонизм науки и религии, он все-таки, как мне представляется, главным образом восходит именно к времени, когда начинает оформляться автономность науки. А почему я так говорю? Потому что еще более, так сказать, широкий ретроспективный взгляд культуры возникает в религиозной форме, и когда-то, так скажем, условно, ранних этапах развития культуры в недифференцированном виде содержит многие области, которые сегодня в западной культуре, в первую очередь, существуют самостоятельно и ничем, кроме генезиса своего, вот, не обязаны, может быть, религии в современном виде, так, напрямую, линейно, по крайней мере. И вот это оформление, это автономизация науки в том числе, и формирование науки, это такой вот процесс, собственно, параллельный, то есть оформлялось, автономизируясь, да, как иначе, от метафизики, от религии, освобождаясь. Это неизбежно ставило вопрос о границах, да, о сферах компетенции, если можно так сказать. И, собственно, вот конфликты, которые возникали, они нередко таковыми конфликтами и являлись. Ну, вот, как мне представляется, здесь одним из таких ярких примеров является, конечно, дело Галилея. И здесь уже границы своей компетенции как раз нарушили представители церкви, да, которые, собственно, во вполне себе в ситуации вполне естественного научного спора, столкновения науки вчерашнего дня, я имею в виду Птолемеевой системы с наукой дня сегодняшнего, системой Коперниковской, они взяли и встали на сторону просто одного из научных подходов, причем, так сказать, более такого старого, да, то есть на Птолемеевую систему, и вот своим авторитетом религиозным пытались ее, так сказать, объявить истиной, ну, используя религиозный авторитет. Сейчас, повторяю, огрубляю. Но вот, собственно, в этом и был конфликт. То есть, там нет конфликта науки и религии. Был конфликт двух, как естественно бывает, даже не конфликт, а, ну, собственно, вот ситуация смены научных подходов, да, пояснений, теорий. Вернадский об этом хорошо в свое время писал. Вот. Но просто церковь в этом споре стала участвовать на одной из сторон, и вот отсюда и представление о религиозно-научном конфликте. Вот. Это вот, простите, все было предварительное замечание, но поскольку все это входило вот в, может быть, не в последнюю очередь, начиная с эпохи Просвещения, вот в интеллектуальную историю Европы, да, с категориями «мученики науки», да, как наука вот в тяжелой борьбе с религией пробивала себе путь, значит, к научной истине и так далее, то, конечно, в культурном смысле вот культурные стереотипы подобного рода, или стереотипы в культуре, я имею в виду, они, конечно, где-то довольно прочно еще сидят. Равно как и, знаете, представление о том, что вот наука доказала, да, вот этот вот, или там британские ученые вроде бы все над этим посмеиваются, но при этом обыватель до сих пор считает, что вот если существует какая-то научная позиция, то она является истинной последней инстанцией, объясняет нечто раз и навсегда. Тогда как мы с вами понимаем, и не раз этой темы касались в наших разговорах, что это совсем не так. Как писал замечательный физик 20 века Фейнман, как говорил, писал в своих лекциях о физике, наше представление есть лишь приближение к тому, что вот, к объяснению мира, а точнее к тому, что мы таковым считаем. И все, мы изучаем все, чтобы оно, мы продолжаем изучать это все, чтобы в какой-то момент оно вновь стало непонятным, и так развивается наука. Я сейчас не точно цитирую, но близко к тексту.
Вот, значит, Сергий, как ученый, который очень точно подбирает слова, в разговоре о науке и религии употреблял слово «совместимость». Вот он там не говорил «единство», не говорил там «да нет вообще никакой проблемы». Нет, «совместимость» – слово, которое указывает на то, что это два разных явления, безусловно, и эту границу, и их взаимную автономность нельзя не учитывать и как-то не мыслить, но они не находятся в антагонизме. И меня, честно говоря, очень зацепила мысль, которую, пожалуй, я впервые слышу от ученого такого уровня, о том, что между религиозным мировоззрением и научной деятельностью, научным мировоззрением есть большая совместимость, чем между научным мировоззрением и атеистическим мировоззрением. То есть, парадоксальным образом, атеизм и наука, по мысли Кривовичева, меньше совместимы, чем атеизм и религия. Вот как у вас это отозвалось, как вы это поняли, и что вы сами об этом думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, с какой-то математической точностью это невозможно доказать. Это суждение относится к области философских воззрений. Это, значит, как сейчас модно говорить, по определению предполагает и какую-то альтернативную точку зрения. И, собственно, они периодически высказывались. Ну, то есть, условно говоря, я думаю, что Рассел бы с этим не согласился. Бертран Рассел, известный философ 20 века. Думаю, что, скорее всего, он пытался бы доказать обратное, поскольку, как известно, был атеистом. И, ну, он, правда, и философию считал недонаукой, да, в каком-то, в этом смысле, что это вот область знания, которая еще не имеет характера научной такой вот доказательности, но вот, тем не менее, это уже и не просто какие-то там бытовые знания, да, то есть теоретическая все-таки область знания. Мне, конечно, позиция отца Сергия представляется более убедительной, но, повторяю, я как минимум понимаю, что она не единственная и не может быть доказана с математической точностью. Но я единственное, что я бы все-таки здесь заметил, просто к формулировке вашего вопроса, что, по большому счету, то, что мы называем мировоззрением, как систему взглядов на мир, в том числе и представление о добре и зле, ответ на вопросы, которые именно религия и философия ставят, оно вот в пределе мировоззрения может быть только, наверное, двух типов, ну, или трех, да. То есть религиозное, нерелигиозное, ну, вот есть еще агностики, отдельная большая история, большой разговор. Кому-то как раз эта позиция представляется наиболее честной, как будто наименее убедительные, как вот недавно я записывал очередную парсуну, вот мой собеседник, священник, очень образованный, ну вот он сказал, что позиция агностика не вызывает у него большего сочувствия, чем позиция атеиста, например. Ну, и там как-то это обосновывал. Вот. Поэтому, когда мы все-таки используем категорию мировоззрения, да, или там говорим научное мировоззрение, это все-таки мировоззрение в рамках вот компетенции науки, если мы говорим о научном мировоззрении. Да, то есть, это система научного воззрения на мир. А слово «совместимый» мне очень нравится, потому что я действительно согласен, что вот у современного человека в его мировоззрении научная картина мира, современная, да, не физика ньютоновская, не механистическая картина вот того времени, а вот современная научная картина мира вполне себе может совмещаться с его, допустим, христианскими или там мусульманскими религиозными воззрениями и никак не конфликтовать. Как раз-таки я, напротив, я считаю, что вот во многом автономные сегодня наука, искусство, религия, как разные способы познания мира с течением времени оформившиеся, они вполне себе совместимы друг с другом. Да, ведь, а ведь давайте вспомним, что были споры физиков и лириков, да, менее 100 лет назад, в нашей стране довольно активно проходившие. Это вот именно совместимо в человеке, прежде всего. То есть, когда мы говорим о совместимости, мы говорим именно не о методологическом каком-то там сочетании этих разных способов познания мира, а о том, что, отвечая за разные области, используя разные методы познания, они вполне вот в единой цельной личности могут совмещаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот еще одна фраза отца Сергия, вернее, не фраза, а просто замечание, которое он сделал по поводу Эйнштейна, имя, которое в первую очередь, наверное, многим приходит на ум, когда мы говорим, вот ученый, пример ученого, конечно, самый известный такой, даже иногда уже популярный, образы в культуре Эйнштейна есть, знаменитый портрет его с высунутым языком. Но есть работа Эйнштейна о религии, где он выделяет три типа религии. Первая – это религия, или вот такая вот какая-то мифологически настроенная такая языческая религия. Второй тип религии – моральная, где есть центральное место у какого-то морального долженствования, и сюда он относится, кстати, и христианство. А третий тип – космическая религия, когда ты вглядываешься в космос и видишь за ним какую-то поразительную тайну устроения мира в гармонии. Вот апологеты любят цитировать фразу или мысль, как минимум, Эйнштейна. Может быть, такой фразы точно у него нет, но мысль такая есть, что самое непознаваемое в мире – это его познаваемость. Почему вообще у нас разум устроен так, что он может познать эти законы и открыть их, как-то их сформулировать и так далее. Вот у отца Сергия была эта мысль о том, что Эйнштейн признавал какую-то тайну высших сил, высшую загадку в бытии, которая есть, но просто не связывал это с личным Богом, с Богом библейской традиции. А вот как вам кажется, может ли человек, изучая мир, изучая его устройство, прийти, так вот, заключить от гармонии мира к личному Богу и к вере в него? Или все-таки это вещи не связанные, и только каким-то иным способом, личным откровением, встречей с Богом человек приходит к вере?
Мне представляется, что это, конечно, вопрос сложный, потому что все-таки недаром мы называем авраамические религии религиями откровения, и говоря о богопознании, о возможности богопознания, или там, если мы в христианстве занимаем, если мы говорим о христианстве, говоря о боговоплощении, великой тайне спасения человека, мы говорим о том, что вот в этих взаимоотношениях человека и Бога откровение является таким принципиальным моментом. Да? Поэтому, в общем-то, как-то мне сложно легко и уверенно ответить на ваш вопрос, что, конечно, можно. Хотя, наверное, логически это, может быть, можно сейчас как-то попытаться вывести, но эта логика, она будет логикой вот, ну, такой вот знающей, логикой, учитывающей, что ли, или имеющей в виду 2000-летнюю историю христианства. Вот, поэтому я думаю, что все-таки, наверное, в каком-то смысле на этот вопрос сложно ответить положительно, потому что тогда ставится вопрос целесообразности воплощения. Не безусловно, конечно, потому что воплощение, боговоплощение – это не часть способа познания человеком Бога, да, а это все-таки спасение человека и преодоление вот последствий грехопадения в христианском миропонимании. Ну, вот больше сейчас не готов сказать. Думаю, что, наверное, вот сегодня, размышляя, человек может как-то прийти к этой идее, но он будет к ней приходить, имея уже под руками источники, которые являются результатом откровения. То есть он может, размышляя над Священным Писанием, которое, может быть, он откроет, как человек там неверующий, например, или сомневающийся, или размышляющий. И в конечном итоге, да, но нельзя из этих вот размышлений убрать факт боговоплощения, откровения и всего того, что в культуре и в истории человечества совершалось в результате вот этого откровения и совершилось в результате боговоплощения. Мне кажется, так. Я не знаю, насколько понятно я ответил, но вот я думаю, что так.
Нет, понятно, если я правильно понимаю вашу мысль, что человек, вот ученый изучает мир и может прийти, увидеть тайну и сказать, что, наверное, сейчас я очень огрубляя, упрощенно говорю, что должен быть творец у этой гармонии. И вот допустив это, он оглядывается.
Вы знаете, Костя, я как раз-таки именно отвечал на ваш вопрос, как я его услышал. Вы сказали о личном Боге, да, а, собственно, о Творце, в каком-то смысле некоторые доказательства бытия Божия, как вы прекрасно знаете, они там и к Аристотелю восходят, и там сложно с идеей личного Бога, по крайней мере, в христианском понимании. И я как раз-таки пытался сказать, что, знаете как, что вот придумать разумом, да, вот повторить вслед за просветителями, что если бы Бога не было, то его следовало бы изобрести, я, конечно, никак не могу, потому что неизобретаемость Христа, она как раз-таки и, что называется, посрамляет человеческий разум. Потому что я не помню, кто-то из священников, кажется, как-то сказал, что бесконечны сомнения мыслящего христианина, но все они разбиваются о невозможность придумать Христа. И вот я в этом смысле воспринимаю ваш вопрос, да, можно ли вот такими наблюдениями без откровения, да, без знания о Боговоплощении, без божественного откровения прийти к вот личному Богу. Ну, вроде как мы не видим этого в дохристианском и там в неветхозаветном опыте. Из того, что я могу судить.
Да, я как раз-таки ваш ответ и понял, и, собственно говоря, об этом начал говорить, что можно прийти к мысли о Творце мира и поставить вопрос о том, а каков этот Творец. И тогда человек оглядывается вокруг и, ну, то, о чем вы говорите, находит откровение, что, оказывается, религии об этом говорили уже давно. Есть христианство, которое раскрывает, а каков этот Творец, каким, по крайней мере, его воспринимали до этого много веков люди. То есть человек, рационально придя к мысли о Творце, потом его как бы в этом пункте, в этом моменте его подхватывает, ну, если угодно, церковь и откровение, христианская история, и он ощущает, как мне кажется, такое радостное чувство, что он не один, что он это не придумал, что так есть, и ничто этому откровению и восприятию, и смыслу этого откровения о личном Боге, о Боговоплощении, о Боге у строителя и правителя и Боге, любящем человека, не противоречит. Это с благодарностью это весь отзывается в сердце, как мне кажется, по крайней мере, как свидетельствуют люди, с которыми я на эту тему общался. Я вот об этом начал говорить. Ну, еще одна тема, которая у нас прозвучала сегодня в программе, вы сказали о двух или трех типах мировоззрения. Либо это мировоззрение религиозное, либо оно атеистическое, либо оно агностическое. А вот не получается ли так, по вашим наблюдениям, нет ли такого, что сегодня и атеистов в классическом смысле слова мало, и агностиков мало. Почему? Потому что их заменили, ну, грубо говоря, пофигисты. Вот один современный священник, миссионер, сказал, что сегодня главная религия – это пофигизм. Я это тоже отчасти вижу по, допустим, некоторым беседам, которые происходили в программе «Не верю», когда человека спрашиваешь, что а вот вы там не верите в Бога, потому что вы физик и ученый. Он говорит, нет, я просто никогда об этом как-то не задумывался, я без этого жил, мне нормально без этого живется, мне это не нужно. Мне кажется, что это даже не агностицизм, потому что агностик стоит перед тайной и говорит, что эта тайна, она большая, мы просто не можем ее познать. А вот такому пофигисту ему даже тайна не нужна, он ее отрицает, он перед ней не стоит, он ее не видит, он ее не признает, она ему не интересна. А вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, я думаю, что в реальности, может быть, немножко не то чтобы не так, давайте разделим две реальности. Есть реальность вот какой-то такой рефлексии, да, и дискурса, то есть вот попытки рационального постижения действительности. И здесь, конечно, как и верующие люди, не только атеисты, разные верующие тоже разные, и глубина познаний у них разная. Вот у нас как-то некоторое время назад в одном из интервью протоиерей Максим Козлов замечательно сказал, о том, что вот когда его спросили там о современной проповеди, он сказал, что, что его, ну, своими словами передаю, тревожит, это то, что очень редко священники касаются догматических вопросов, да. Ну, легко предположить, что с чем это может быть связано, да, вот, что проще там говорить о каких-то нравственных вещах и прочее, хотя, в общем, проповедь вполне может, даже должна где-то касаться и вероучения. Вот, поэтому вот какая-то осознанность здесь и интеллектуальная состоятельность твоей позиции, она может быть подвергнута критике как у верующего, так и у атеиста. Поэтому, конечно, вот атеисты тоже разные. И атеизм тоже может быть разный. Там, мы не раз уже говорили, какое-нибудь трагическое мировоззрение экзистенциалистов или позиция, гордо называющаяся атеистом, там, 17-летнего школьника или студента, это все-таки немножко разные вещи или сильно разные вещи. Вот. А вот что все-таки и в этом смысле, ну, что значит там пофигизм, не пофигизм, в этом смысле тут люди, ну, просто не дают себе, не заставляют себя думать, да? А вот что касается чего-то такого предельно важного для любого человека, уж коль скоро мы говорим, что, скажем, религия – это попытка ответа на самый главный вопрос, что такое смерть, что будет потом, то человек может быть десятижды пофигистом, но он не может игнорировать этот вопрос, он не может уж совсем так или иначе в то или иное время тем или иным способом, но все-таки на этот вопрос ответить. И вот тут как раз-таки люди распадаются на тех, кто верит в возможность преодоления смерти, кто считает, как вместе с Тургеневским героем, что ничего там не будет, вот, а кто вот считает, что вот мы не знаем, вообще-то знать невозможно, ну и так далее, да, сейчас не будем заниматься подробными характеристиками третьей позиции. Вот, поэтому, что называется, равнодушных людей во всех смыслах, мне кажется, хватало во все века. Вот, поэтому говорить, что у нас сейчас эпоха равнодушия, ну, не думаю. Хотя, наверное, конечно, там в какие-то времена древние и, может быть, не только древние, просто в силу картины мира специфической, Бог, божества, там, в зависимости от времени, они были сильно ближе к человеку, чем сейчас. Вот. Но это не автоматически не отражается на том, что мы называем вот равнодушием, если я верно, опять же, понял ваш тезис.
Да, спасибо большое. Но сегодня, напомню, в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и я хотел бы обратиться к еще одному выпуску из ваших свежих работ, к выпуску подкаста «Собрались с мыслями», где у вас в гостях были два замечательных собеседника, два декана двух крупнейших факультетов журналистики в стране. Это Ирина Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики Московского государственного университета, и мой учитель и ваш друг Ярослав Львович Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. И тоже для начала просто вас хочу спросить вообще о впечатлениях от этого разговора.
Ну, опять же, повторюсь, что впечатления, безусловно, положительные, но мне вообще нравится то, что я делаю в этом смысле, ну, с точки зрения, не в смысле результата, который получается, а вот я, безусловно, испытываю огромный интерес и к темам, и к собеседникам, которых приглашаю, будь то Парсуна или «Собрались с мыслями», иначе зачем этим заниматься. Тема важная, современное состояние медиа, способы подготовки журналистов. Понятно, что в чем-то в подходах мы сходимся, где-то там это нормально, да, что у нас какие-то, может быть, разные взгляды. Я, может быть, не на 100% там с моими собеседниками в каких-то вещах был согласен. Вот. Но с большим интересом поговорю, поскольку это все-таки тема, которой мне много лет достаточно регулярно приходится заниматься, в том числе и с разных сторон, не только со стороны вот подготовки там журналистов, но и со стороны, скажем, пиаровской, да, когда ты работаешь с журналистами, но находясь, ну, не то чтобы по ту сторону баррикад, но все-таки в другом цехе. Вот. И, конечно, какая-то объемность, какая-то оптика разная у меня есть применительно к этой теме. Вот. Ну, и мы обсуждали, вот, и как меняется профессия, что происходит сейчас, как готовить профессионалов. Ну, это всегда интересно, поскольку информационное общество и, в общем, актуальность этого весьма велика. И сразу, может быть, предвосхищая возможный вопрос из такого интересного и того, что для меня было в той или иной степени новым, это со ссылкой на исследование вывод Елены Леонидовны о том, что значение и влияние блогерства в современной медиа-среде все-таки в результате вот проведенных исследований представляется преувеличенным. А вот наше мнение о том, что блогеры там чуть ли не полностью заменили профессию, да, там, заткнули за пояс журналистов и прочее, что это не вполне соответствует, что называется, полевым исследованиям.
Но вот тем, кто, может быть, еще не посмотрел подкаст, что из этого тезиса следует? То есть это частью какой более, видимо, широкой мысли, обобщения был факт о том, что, согласно исследованиям, блогеры не вытесняют журналистов, что по-прежнему не бессмысленно учить, и в этой связи, в чем вот как принципиально различаются в этом смысле блогеры и журналисты? То есть блогер – это просто человек без диплома, а журналист – человек с дипломом?
Нет, это скорее не об учебе шла речь, потому что и тут это уже немножко другая грань темы, которая не с блогерством родилась. Должен ли человек, занимающийся журналистикой на практике, непременно иметь журналистское образование? И мы знаем многие яркие имена, в том числе и вот окончившие наш с вами альма-матер журналисты, которые профильного образования журналистского не имеют, но они много сделали для отечественной журналистики, там хотя бы Александра Михайловича Любимова можно вспомнить. Но скорее речь шла о состоянии современных медиа. И помните, еще некоторое время назад были серьезные дискуссии о вот социальные сети, чем они являются, можно ли их читать медиа или не медиа, а как должны ли медиа присутствовать в этом пространстве социальных сетей. Потом появилось понятие новые медиа. А если новые медиа, если это медиа, значит, те, кто вот в них присутствует, это что, журналисты, не журналисты, а блогеры – это журналисты или нет, вот блогеры, инфлюенсеры. И вот при том, что, наверное, влияние блогеров какое-то действительно присутствует, и, так сказать, блогер блогеру рознь, безусловно, есть очень влиятельные, но все-таки это они не настолько пошатнулась журналистская профессия, да, по-прежнему существуют, собственно, журналистские форматы, которые, несмотря на многие действительно происходящие изменения, но по-прежнему профессионализм, соответствующий определенным стандартам, и присутствует, и ценится, и так далее. Ну, вот скорее вот в эту сторону, с подобными размышлениями связан тот вывод, который я выше озвучил.
А какие журналистские форматы есть вот у журналистов специальные, которых нет или они не предполагаются у блогеров?
Ну, я под журналистскими форматами имею в виду не сколько там какой-то, ну, условный формат, что вот если блогер, то это запись, если журналист, то непременно статья, да, не уголовная, конечно, журналистская. Я скорее имею в виду, что все-таки средства массовой информации, да, помимо того, что оно существует в правовом поле и должно подчиняться законодательному регулированию, оно предполагает подготовку материалов по определенным стандартам. И, может быть, вот из базового такой степени ответственности, которую несет журналист, вообще ответственность, которая является такой органичной частью журналистской профессии, она очень сильно отличает журналиста от блогера, который может вот, ну, по принципу Акына там просто действовать, что вижу, о том пою. Ну и опять же, возвращаясь к выводу Елены Леонидовны, это связано с тем, насколько люди обращаются за, именно за информацией, за тем, что предполагает журналистика, да, наличие чего, там, передачи чего, все-таки к блогерам или к журналистам.
Меня однажды назвали православным блогером. Я страшно запротестовал против такого определения, потому что, ну, именно в силу того, о чем вы говорите. Вот я знаю, что у Ярослава Львовича Скворцова, я где-то в интервью слышал вот о разнице между блогером и журналистом. Я думаю, что это не единственный критерий, который он приводил и вообще, который существует. Но вот у журналиста есть редакционная политика, он часть какого-то коллектива, редакции, и это одновременно, это я сейчас своими словами эту мысль развиваю, это одновременно и ограничение какое-то, и некая форма безопасности, ты не можешь с дуру ляпнуть того, что хочешь, может быть, старшие коллеги или более опытные, или более знающие в этом конкретном вопросе коллеги тебя поправят, а у блогера вот есть такая как бы свобода и независимость говорить, что хочешь, казалось бы. А вот как вам кажется, не получается ли, что для современного молодого человека, который вот выходит в информационное поле, допустим, с факультета журналистики, быть блогером таким самим по себе, это как-то, ну, более привлекательно, потому что вот ты тут такой независимый, свободный?
Ну, я сейчас, может быть, такую неожиданную вещь скажу. Мы в программе это немножко тоже обсуждали. Я говорил о том, что есть еще, помимо журналистики, вот в отечественной традиции, как минимум, да, мы говорим о публицистике. И как о чем-то все-таки отличном от журналистики. И если мы, скажем говоря, Федор Михайлович Достоевском можем говорить о нем как о публицисте, то вряд ли уж мы с журналистом его назовем. Да? И в этом смысле блогерство сегодня, это может быть отчасти перекликается с тем, что когда-то считалось публицистикой, не будучи профессиональной журналистикой, но при этом, конечно, понятно, что мало кто из современных блогеров дотягивает даже до, ну, не то чтобы до масштаба дневника писателя, а сколько до вот, масштаба вопросов, которые там рассматривались, ставились и так далее. Поэтому здесь вот такого линейного ответа, если он там предполагается, да, вопросом, что да, вот выпускники хотят стать блогерами, это ужасно, его здесь, конечно, нет, потому что публицистическое высказывание, журналист тоже имеет право на публицистическое высказывание, но вот здесь вот фраза «имеет право», она ключевая. И мы, скажем, когда с ребятами на факультете, вот я, по крайней мере, в рамках мастер-класса, который я преподаю, когда мы обсуждаем жанры журналистики, которые вроде как никто не отменял, я говорю о том, что, вот, скажем, колонка «Авторское мнение», да, такой публицистический жанр, это жанр, который, в котором человек должен иметь право на высказывание. Начинающий журналист может написать новость, сделать репортаж, ну, может быть, он будет не таким блистательным, там, как у метров журналистских, но он может это сделать. А вот авторская колонка, она предполагает еще и понимание аудитории, а почему этот человек, вот он позволил себе или ему позволено написать вот эту авторскую колонку. И в этом смысле, конечно, блогерство повсеместное, оно в каком-то смысле размывает, да, вот это представление. Все пишут обо всем, но мне кажется, что где-то здравый смысл еще позволяет нам сохраняться на плаву. Я, по крайней мере, когда иногда вот впадаю, знаете, в грех скроллинга и просмотра каких-то лент в тех или иных соцсетях, да, когда ты, в общем, в какой-то момент спохватываешься, думаешь, зачем ты это делаешь. Но я обращаю внимание на подписи. Все-таки очень много таких подписей. А зачем вот это пишут? А зачем я сейчас это прочитал, знаете, вот из этой серии? Хотя, конечно, можно сказать, что, ну, раз прочитал, то вот кто же тебе виноват? Сам и попал сюда, не занимайся ерундой. Но, тем не менее, люди все-таки реагируют. Да? Можно предположить, что, скажем, под какой-нибудь статьей Максима Юрьевича Соколова, замечательного публициста, кто-то выразит какое-то несогласие. Да? Но вот замечание из серии «А зачем зачем это автор написал, что это вообще такое, оно маловероятно там, потому что понятно, что человек в любом случае имеет право на высказывание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Если можно, я прошу прощения, если можно, я попытаюсь мысль чуть-чуть довести, да, то, условно говоря, вот чем блогерское пространство отличается, раз уж я сам эту легкомысленную параллель провел с пространством вот публицистики, которая не есть журналистика как таковая, я думаю, что вот в мире публицистики все-таки все понимают, что не все поддается пониманию всех, и право на высказывание есть очень важная вещь. А в мире блогерства это, может быть, самая опасная его составляющая, вот это здравомыслие потеряно. Здесь считается, что я проснулся, птички поют, помидор порезан, я могу все это заснять, выложить, еще и написать о том, как я его резал, и это почему-то вот кто-то должен читать. Да? Вот это, конечно, такое вот... Мне сложно это знать, как человеку, который многие годы размышляет над тем, что такое культура, мне сложно это... отнести к области культуры, вот, к области того, что является неким пространством смыслов, решающих определенные задачи. Потому что, простите, такое спонтанное теоретизирование, да, но вот скажем, что такое культура? Это некая реальность, ну, в современном понимании, да, конечно же, которая пытается снять два типа конфликтов. Конфликт между областью человеческого духа и природой, да? Потому что вот человеческий дух, он стремится к смыслам, к определенным, ну, тому, что сегодня называется ценностям, а в природе все это не заложено. И вот культура – это некая форма, да, это такая третья реальность, не природная и не реальность субъективного человеческого духа, в которой этот конфликт снимается каким-то образом, да, то есть мы создаем вот это особое смысловое пространство, где пытаемся конфликт разрешить. А второй тип конфликтов – это уже, собственно, внутрикультурных, да, когда вот подобное напряжение возникает между человеком и социумом там, и так далее. Да? То есть, если культура – это вторая природа, то она, снимая часть конфликтов между человеком и природой, она внутри культуры тоже порождает подобные конфликты, они должны как-то разрешаться. Но разрешение этих конфликтов предполагает формулировку каких-то смыслов, ценностей и так далее. И то, что находится за границами смыслополагания, оно никак не может быть частью культуры. Так вот, я не настаивая на том, что это теоретически додумано, ну, повторяю, спонтанное теоретизирование, то есть все-таки сейчас хочу сказать, что вот эта большая часть того, что сегодня присутствует в медиапространстве, но культуре, вот все-таки в понимании, которое многие разделяют, оно не имеет никакого отношения.
Должен быть интерес широкой аудитории, которая слушает трех профессионалов-журналистов. Почему это не разговор о своем вот для своих? То есть вы, казалось бы, открываете какие-то, может быть, там тайны или закулисья профессии, того, как этому учат, того, как это работает, но обращаетесь вы к тем, кто потребляет информацию. Вот вы для тех, кто именно потребляет информацию, какой видели, ну, некоторую миссию вашего разговора?
Ну, я не знаю, миссия – слово обязывающее, но я просто, вот если вы смотрели, согласитесь, что та линия беседы, которая была мной предложена, да, то направление беседы, оно никак не замыкалось на каких-то сугубо профессиональных размышлениях. Потому что первый вопрос, который я задал моим коллегам, это вопрос...
Почему нас не любят?
Да, почему журналистов не любят? Это сразу выводит, мне кажется, нас из узкопрофессионального формата, потому что я не говорю, а как вот там научиться писать так, как Ярослав Львович, там, и это, в общем, почему это может быть... Ну, это, наверное, в первую очередь интересно тем, кто хочет стать журналистом, ну и тем, кто интересуется, как это сделано. А вот почему там условно, да, такая банальность, все не любят журналистов или никто не любит журналистов. Вот. Потом дальнейшее размышление, я предложил известную фразу Черчилля, я, правда, не проверял, может быть, приписываемую Черчиллю, что журналистом может быть любой образованный европеец. Да, вот означает ли эта фраза, что не нужно готовиться чтобы стать журналистом, является ли она уничижительной для профессии. И в силу того, что все-таки журналисты все время на слуху, и информационное пространство, оно нас понуждает об этом говорить, мне тоже кажется, что это выводит, вот эта постановка вопроса, выводит дискуссию за границей между собой. Я честно скажу, что вот я не вполне удовлетворен, что ли, вот тем, понятно, что это ни в коей мере не обвинение моих собеседников, не камень в их огород, но там и времени мало было, все, но вот мне кажется, что здесь есть еще о чем поговорить, отталкиваясь от вот этой черчиллевской фразы. Ну вот, и весь дальнейший ход беседы во многом, мне кажется, он не предполагал каких-то специальных знаний, интересных только тем, кто вот собирается связать свою жизнь с этой профессией или связал уже.
Ну, это и не было, безусловно, между собой. Мой вопрос этого не предполагал. Я скорее, ставя себя вот в позицию зрителя, думаю, и даже на фоне того, что мы только что говорили о разнице между журналистах и блогерах, вот какой вывод я могу сделать? Я вот когда-то давно слышал такую мысль, что сегодня вообще роль средств массовой информации, журналистов изменилась, потому что вот, раньше были средства массовой информации, а сейчас должны быть средства массовой навигации, когда обилие разных блогеров, каналов так много, когда разной информации так много, уникальная способность, умение, профессия журналиста – это в этом обилии информации найти стоящее, значимое, важное, отделить овёс от плевела и предложить читателю посмотреть на то, что по-настоящему важно, как бы сделать за него работу по этой, по этому отбору и объяснить происходящее. То есть в этом смысле такой, может быть, некий призыв предпочитать журналистов, а не просто блогеров. Там большая степень надежности. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я, может быть, немножко другой ракурс этого предложу. К сожалению, и мы пытались об этом говорить, я, по крайней мере, пытался своих собеседников призвать в эту сторону подумать, мы не можем отрицать, что вот эта вот тяжесть ответственности за достоверность информации в современном медиаполе, она лежит не столько на журналисте, сколько на потребителе этой информации. И, в общем, мы можем с этим не соглашаться, протестовать, возражать и говорить, что это недопустимо, но вот фраза «журналист обязан проверять факты» в современном медиапространстве, она трансформировалась во фразу «зритель, читатель, слушатель обязан проверять факты». И я в этой беседе и во многих других дискуссиях на эту тему, где мне приходится участвовать, я всегда привожу примеры, да, чтобы не быть голословным. Вот один пример, я и в программе, по-моему, его приводил, он вполне себе, на мой взгляд, убедительный. Это было несколько лет назад, был один большой религиозный форум, который проводила наша церковь. И там вот во время проведения этого форума мне позвонил один большой телевизионный начальник и сказал, что он сейчас прочитал на ленте одного из федеральных агентств, да, то есть, безусловно, авторитетных источников информации, некую новость, связанную с нашим форумом. Неважно, с вашего позволения, детали опущу. И это просто неважно, действительно. Он сказал, и если ты мне сейчас подтверждаешь, что это так, то я это немедленно выпускаю в эфир своего канала, да, федерального канала, на котором он работает и которым он руководит. И это, конечно, прецедент, потому что представить себе 15-20 лет назад подобную ситуацию очень сложно, потому что понятно, что информационные агентства, они и для журналистов неинформационных агентств являются во многом важным, серьезным и, конечно, авторитетным источником информации. И ситуация, в которой ты вынужден проверять эту информацию, она возможна только в одном случае, когда ты не уверен, что журналист, эту информацию выдавший, он ее проверил. Да? Поэтому, как сказал один мой, другой мой коллега, реагируя на мой пост о том, что а как же правило трех источников, да, когда считается, что если ты сам не был на не принимал участие в каком-то событии, то ты должен получить из трех независимых и авторитетных источников информацию о нем, чтобы что-то внятное написать. И этот коллега наш сказал, какие правила трех источников, какой Владимир Иванович романтик, идеалист, там, я не знаю, кто еще, это все уже в далеком прошлом. И это, конечно, вот это изменение медиаполя, оно, безусловно, сегодня, ну, это факт, это состоявшийся факт, да, и как сказал, здесь, конечно, так может быть с некоторым сарказмом, один американский актер, характеризуя вот это состояние, он сказал, что если вы не читаете газет, то вы не информированы, а если вы читаете газеты, вы дезинформированы. Ну, вот указывая именно на это, на то, что там очень часто какие-то непроверенные вещи. Это, к сожалению, сложно отрицать, как бы мы ни пытались отстоять честь мундира и чистоту рядов, так сказать, нашего цеха.
Ну вот, завершая эту тему, вопрос особенно о том, с чего вы начали подкаст, собрались с мыслями о том, что журналистов не любят, нас не любят. Я недавно был свидетелем одной дискуссии на конференции, когда вот один из участников сказал, надо не бояться выключить телевизор, не позволять, ну, в широком смысле слова речь шла о телевизоре, там, речь шла о том, что не позволять, в принципе, информации вгонять себя в тревожность, в тоску, в манипуляции. Если сегодня мы тоже живем в ситуации очень тревожных новостей, особенно когда ты получаешь тревожные новости и ничего не можешь с этим поделать, никак не можешь на ситуацию повлиять, но тебя это, что называется, триггерит, ты начинаешь унывать, ты начинаешь тревожиться, ты начинаешь как-то плохо себя чувствовать. Что в этой ситуации делать? Ну, выключить телевизор, перестать читать эти каналы. Да, не следить за новостями. Что нужно, до тебя и так дойдет. Крупные новости не пропустишь, тебе перескажут. На это было возражение у другого участника конференции о том, что это морально неверно. Мы как бы тем самым закрываемся от человеческой боли, от проблем, от, в конце концов, тех неприятных ситуаций, в которые нас сегодня ставит история, судьба. Мы не должны закрываться, мы должны, да, мужественно в этом быть и в лицо этому смотреть. Поэтому не нужно телевизор выключать и переставать читать каналы в Телеграме. Это будет форма малодушия. Вот в этой дискуссии вам какой полюс ближе?
Не прозвучавший. Ну, я думаю, что вообще, следуя еще древним, но в том числе и отцам и аскетам христианским, давайте вспомним о неком срединном пути. Просто мне кажется, что если есть полярные позиции, всегда нужно посмотреть, а что же посередине находится. Ну, в данном случае я просто, может быть, намеренно эти прозвучавшие высказанные точки зрения заостряю, да, может быть, с конкретными людьми я бы и согласился, или они бы со мной согласились. В общем, мы бы согласились друг с другом, но я просто, мне ближе позиция такая, что, безусловно, информацию нужно дозировать, да, то есть, если не использовать, вот, выключить телевизор там как метафору, да, то вполне можно где-то выключить, где-то посмотреть. Я вот, ну, минимально смотрю теленовости, но я мало что в них пропускаю, потому что, ну, я читаю там другие источники, у меня есть сводки, которые делают коллеги мои, они в том числе обозревают телевизионные новости. Поэтому вроде как я и не включаю телевизор часто, но тем не менее вот не прохожу мимо того, о чем говорил второй выступавший вот на той конференции. Вот, поэтому мне кажется, но не признать необходимость некой информационной гигиены и такого ограничения информационных потоков, это, конечно, очень важно. Вот я как-то уже вспоминал, Стеш Патриарх рассказывал интереснейшую такую вещь, когда он был молодым человеком, он участвовал в одной конференции, где ему встретился священник, вот мы с этого начали, получается, этим заканчиваем, который был при этом очень крупным ученым, такого уровня Нобелевского лауреата, как говорил патриарх, и он, видя, что вот патриарх, ну, тогда еще, да, будущий патриарх, вот молодой человек, всем интересуется, очень все, много всего записывает, он сказал, а почему вы все записываете? Он говорит, ну, как же интересно, чтобы ничего не забыть. И вот этот вот ученый и священник сказал тогда молодому монаху или аэромонаху, он сказал, что мы живем в потоке шумов и сигналов. И шумов намного больше, чем сигналов. И не нужно записывать все подряд. Нужно научиться выделять сигналы из шумов и вот воспринимать сигналы. И это очень важное качество. Оно может предполагать разные поведенческие, так сказать, модели, в том числе где-то выключение образно там, телевизора, отписки от каких-то телеграм-каналов и так далее. То есть, вот такая дисциплина – это трезвение, замечательная христианская добродетель. И в этой области тоже очень нужны.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».